Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Пять лет назад, весной 2019 года, Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, отправился пешком из Якутска в Москву. В столице он хотел провести обряд изгнания Владимира Путина из Кремля. По пути к нему присоединялись единомышленники, он собирал многочисленные митинги. Поход шамана был прерван. Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области, возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, и в октябре 2021 года суд поместил его на принудительное лечение в психбольницу специального типа. Мемориал включил Габышева в списки политзаключенных, международная амнистия признала его узником совести. Но, несмотря на международную кампанию в его защиту, шаман до сих пор остается в психиатрической лечебнице. Судьбе Александра Габышева посвящен документальный фильм «Шаманская сказка». Его авторы – режиссер-документалист Беата Башкирова-Бубенец и ее муж – драматург Михаил Башкиров, живущие сейчас во Франции. Беата Башкирова сопровождала Александра Габышева в его походе, Михаил Башкиров написал пьесу о шамане. Показы спектакля по этой пьесе в Московском театре ДОК были сорваны путинистами. Для Беаты Башкировой это было не первое столкновение с ура-патриотами. В 2017 году показы ее документального фильма «Полет пули» о бойцах украинского батальона «Айдар» в Донбассе были сорваны таким же образом. После премьеры фильма «Шаманская сказка» на кинофестивале «Единый мир» в Праге я попросил Беату Башкирову рассказать о том, как она познакомилась с шаманом.
Я про шамана впервые услышала в марте 2019 года, когда он только-только отправился. Он тогда еще не был известен на всю Россию, но зато он начал обретать популярность в Якутии, например, и в Амурской области. Изначально он получил популярность через дальнобойщики, которые снимали его на видео, вот, которые ездят на тех дорогах, где Амурская область, Якутия, Бурятия, Забайкалье. И они стали отправлять это видео по своей сети, потом в Ютубе. И сначала он был популярен вот где-то в тех краях. Естественно, в Якутии, когда я поехала весной туда искать какую-нибудь идею для своего будущего фильма, мне мои друзья стали отправлять видео с шаманом и как-то вот рекомендовать его в качестве моего будущего героя. Но решилась я его снимать только уже в июне, когда я поняла, что это невозможно, уже нужно точно-точно снимать. И в это время как раз со мной связался продюсер Влад Киткович. Это независимый продюсер документального кино в России. Он очень много сделал в России политических фильмов, и он предложил не просто стать продюсером, но и даже внести первые какие-то свои собственные деньги в проект, чтобы мы могли просто там на эти деньги поехать. Изначально у нас была такая мечта, что мы будем делать роуд-муви про шаманы, будем снимать 2 года по дорогам России. И это была очень такая красивая идея, которая, к сожалению, в какой-то момент не осуществилась, потому что фильм стал фильмом о политических репрессиях, как это, вот, наверное, последнего года почти все фильмы из России, они про это.
Вы подружились с шаманом, он не просто стал вашим персонажем, но и другом.
Да, у нас сложились очень хорошие отношения, и особенно когда уже мы его снимали в Якутске, мы были, наверное, одними из самых близких его людей, я думаю, в тот период.
Он никак не возражал против съемок, был открыт для любого сотрудничества.
Да, он приветствовал съемки, он хотел, чтобы как можно больше разных людей о нем говорили, чтобы его идея как бы распространилась как можно на более широкие массы. Поэтому его сопровождало всегда очень много и блогеров, и, в принципе, журналисты тоже его активно всегда снимали. И он никогда не возражал против съемок. Но в самом начале, конечно же, он не так уж прям легко сразу же нас допустил. Но это было скорее не с его стороны недоверие, а со стороны его окружения, что они как-то с опаской к нам немножко отнеслись вначале, но потом все было нормально.
Сам шаман, безусловно, человек очень обаятельный, но вот о людях из его окружения, не обо всех, а о некоторых, это не всегда можно сказать, судя по вашему фильму. Как всегда, наверное, к таким ярким личностям примыкают люди странные, мягко говоря.
Да, у него было очень разное окружение, и он сам это понимал. Он уже шел, у него были всем, кто к нему присоединялся, он давал какие-то сказочные прозвища. У него было два самых первых спутника его. Одного он называл Вороном, а другого Ангелом, потому что один был добрый очень и такой уже светлый человек нового мира. Ну, он разделял как бы на то, что есть новый мир и есть старый мир. И другой был человеком старого мира, темный, до этого сидел в тюрьме, ну, то есть какой-то такой немножко непутевый, и у него было очень вот этого Ворона, очень много конфликтов тоже со своими, там, с какими-то другими членами отряда. И Шаман, например, говорил часто, что со мной идут очень разные люди, но это и есть Россия, что вот они люди такие, их надо принимать такими, и нужно между собой как-то им уметь взаимодействовать, потому что, ну, это... на самом деле не такое большое зло, то есть да, они разные, у каждого из них какие-то свои особенности, не все они самые приятные люди в мире, но при этом они не самое страшное зло, которое вообще возможно и которое существует на самом деле, которому они все противостоят, вот как бы он так это говорил.
В вашем фильме он рассказывает японскому журналисту о том, как он стал шаманом. У него там есть даже спор с настоящими шаманами, если его считать как бы самозванным. Наверное, не все эту историю знают, как он пришел к этому убеждению и с чего он решил идти на Москву, изгонять Путина как демона, когда вот он стал настолько оппозиционным.
Он жил обычной жизнью, учился в университете, служил в армии, потом он женился, но жена очень сильно болела и умерла, и для него это был очень большой удар. На какое-то время он ушел жить в лес один, вне общества, и вот он несколько лет жил в лесу. При этом он никогда не интересовался политикой. То есть, ну, естественно, он, конечно, знал, кто такой Путин, но он был далек от вообще политических каких-то активностей. Даже, по-моему, если голосовал, то голосовал, может быть, даже за Путина. Но, как он говорит, что в какой-то момент просто он услышал голос Бога, который сказал ему, что Путин демон, и ты должен пойти и изгнать его из Кремля. И это была такая очень ясная мысль, осознание, что это его миссия, очень важная. И оно пришло к нему не в 2019 году, когда он отправился в путь, оно пришло к нему гораздо раньше. И он начал готовиться за много лет до своего похода, но он готовился в секрете. То есть он никому не говорил о том, что вот у него такая миссия. Он занимался подготовкой морально, то есть боевыми искусствами. Ну, то есть он знал заранее, что он пойдет. И боевые искусства не в том смысле, что там драться, да, я так понимаю, духовного плана.
И довольно долго он мог идти беспрепятственно или практически беспрепятственно, и власти не сразу спохватились.
Он шел один, и на самом деле, наверное, мало кто его воспринимал вначале, что это может быть что-то серьезное, да, просто как-то так немножко все смеялись. Но потом к нему стали присоединяться люди, и через несколько месяцев, ну, когда уже, вот, например, мы с ним шли, там уже с ним было человек 30 точно, и каждый день к нему присоединялись новые люди. Его отряд очень сильно рос, очень быстро. И я думаю, что в какой-то момент это стало угрозой. Два варианта, почему его, так скажем, остановили. Первый, ну, логично, да, что если в таком ритме это все будет продолжаться, то через несколько месяцев уже это сотни людей шли бы с ним. И то есть это была действительно и какая-то такая политическая угроза. А вторая причина — это мистическая. Есть такая версия, что власти испугались именно его мистической силы, потому что чем ближе он приближался к Москве, тем хуже шли дела у Путина. Ну, то есть тем больше каких-то протестов возникало. Примерно в это же время там начались протесты в Беларуси. И опять-таки это тоже на уровне слуха все, что связано с Путиным, потому что никто не знает, что на самом деле там происходит, но то, что вот у него были какие-то сложности со здоровьем. И поэтому его, возможно, сейчас сослали в самую дальнюю точку от Москвы, то есть даже не в Якутск, а еще дальше, то есть максимально далекую точку. То есть это как-то связано, то есть момент его приближения к Москве связан с ухудшением дел российской власти.
Действительно, власти очень суеверные, есть много источников, которые об этом говорят, и в вашем фильме адвокат, вполне рациональный человек, тоже говорит, что власти просто испугались его мистической силы.
Да, насчет того, что власть суеверная, это гипотеза, потому что, ну, нам же Путин не говорит, там не показывает какие-то ритуалы, которые если он делает. Очень много мифов вокруг этого. Но известно, например, что один из самых близких, наверное, его соратников, Шойгу, министр обороны, что он тувинец, и он практикует шаманизм. Ну, на самом деле, вот если говорить про Путина, помогают ему шаманы или нет, то даже вот на уровне там моих каких-то знакомых якутских, они там часто говорят, вот там знакомый моего знакомого, он самому Путину там какие-то ритуалы ритуалы, ну, какие-то вот такие вот вещи среди шаманов есть, но, конечно, это все очень секретно, и это все невозможно доказать, это на уровне слухов, то есть я не утверждаю, да, что Путин делает шаманские ритуалы. Но, насколько я понимаю, это вот какая-то очень модная тема среди тех, кто находится в власти.
Беата, ну, я не знаю, насколько вы сами мистически настроены. Спрошу вот так, было ли у вас хоть раз ощущение, что этот человек на самом деле обладает какими-то сверхъестественными способностями?
Ну, конечно, впервые это было, наверное, в 2020 году, потому что, когда наступил Новый год, 2020 год, шаман как-то все время, ну, прям подчеркивал, что, ребята, все, новые времена наступили, и все будет теперь по-другому. И сейчас, в этом году, изменится мировоззрение всех людей на планете. Когда он это говорил, конечно, ну, это все воспринималось как-то, ну, а как же изменится все мировоззрение? Ну да, наверное, там все равно мир меняется там и так далее. Но именно в 2020 году случилась пандемия, и действительно человечество все перешло в другую реальность после пандемии. Это вот его слова были буквально
пророческими, да.
Да, пророческими, да.
Ну а вот так вот просто на уровне личного общения. Ну вы знаете, что люди, которые общались с Распутиным, говорили, что от него исходит какой-то невероятный магнетизм, ну, как от многих пророков, волшебников. Вот чувствовали ли вы в прямом общении с Габышевым нечто подобное?
Он очень добрый, очень такой открытый. Ну, я говорю, что я не очень мистически настроенный человек. Ну, на самом деле, около него, да, около шамана были, конечно, люди, которые верили именно в его мистическую силу. Я вообще такой человек довольно, наверное, в этом смысле, ну, скептичный, но все равно там я отмечала, что какая-то у него, не знаю, добрая энергия исходит. Ну, то есть, ну, очень добрый человек.
Ну, вы сказали в начале нашего разговора, что вокруг него уже создавался такой культ. Люди, которые с ним встречались, воспринимали его всерьез как пророка, как святого, да?
Да, конечно, вокруг него были люди, которые верили в его именно мистическую. Потому что я знаю, что, например, в Москве, московская публика, либеральная интеллигенция, кто обычно настроен оппозиционно, что они, в принципе, ему симпатизировали, но немножко с такой иронией к нему относились. А вообще в России, вот если говорить не про Москву, а про остальную Россию, было впечатление, что люди верят именно в его мистическую силу.
Когда представляли фильм в Праге, вы сравнили Габышева с Навальным. Это не очень обычное сравнение, потому что в Москве бы мало кто согласился, что это люди одного плана. Почему вы считаете, что можно эти имена произносить через запятую?
Как раз просто было 40 дней со дня смерти Навального, но для меня Навальный — это тоже в какой-то момент, особенно в последние, наверное, его месяцы, да, годы, он оказался таким вот тоже одиночкой, который идет против системы. И наш герой тоже одиночка, который идет против системы, и этим они, мне кажется, похожи.
Присутствовали ли вы в тот момент, когда его путь на Москву был окончательно пресечен? И при каких обстоятельствах это произошло?
Это было 19 сентября. Именно в этот день меня не было рядом с ним. Это уже со слов тех очевидцев, да, произошло ночью, очень быстро. И на самом деле первые дни никто не знал, где он, были очень разные слухи. Потом оказалось, что он в Якутске. Ну, мы почти сразу же с ним встретились в Якутске. Ну, он был в таком хорошем расположении духа, несмотря на вот эти вот события.
И что было дальше? Когда его решили окончательно изолировать? Сколько прошло времени?
Ну, несколько месяцев. Ну, это было такое, что он собирался еще пойти. Он думал, может пойти весной. То есть к нему приехали члены его отряда. Из-за чего его решили вообще окончательно, так скажем, закрыть, я не знаю, что послужило триггером, если честно.
Может быть, вот эти вот интервью «Нью-Йорк Таймс», внимание Запада?
Не, может быть, но это же было в сентябре. То есть его первый раз его весной 2020 года задержали из дома, да, увезли. А потом его освободили, но потом опять его уже окончательно решили закрыть. Это было в начале 2021 года.
У вас есть такая сцена в фильме «Спектакль о шамане в театре Дог». Этот спектакль поставил ваш муж по его собственной пьесе, да?
Да, пьесу написал муж, потому что он связан с театром Дог, он драматург, и больше даже, чем режиссер, и мы с ним поставили потом вместе этот спектакль. Это была такая экспериментальная работа. Мы решили сделать кукольный спектакль, именно сказку, да, сказка о шамане, потому что сам шаман свой путь, себя и свою историю осознавал именно как сказку, и он поэтому давал сказочные имена всем персонажам, которые его сопровождали, в том числе там Путин, ну, можно сказать, сказочное имя дал. Да, был такой сказочный спектакль, который на самом деле долго не просуществовал, потому что в первый же день, когда его показывали, пришли прокремлевские провокаторы, и первый раз они попытались сорвать, второй раз. Ну, в общем, каждый раз они чинили препятствия, потом в какой-то момент просто этот владелец помещения, где находился театр ДОК, испугался последствий для себя и разорвал контракт с театром. И стало понятно, что мы не сможем играть спектакль. Ну, помимо этого, конечно, там были какие-то у полиции тоже вопросы, потому что там кто-то писал заявления, вот эти вот прокремлевские провокаторы против нас, против нашего спектакля. И поэтому, да, вот недолго этот спектакль игрался.
Тут у вас есть эта сцена, где женщина в маске протестует против этого спектакля. Это только один из многих инцидентов такого рода, да?
Собственно, это было всего два раза был показан спектакль, да, и каждый раз приходили вот такие вот активисты, и это не одна женщина приходила, они приходили сразу обычно большой компанией, они там устраивали какой-то перформанс перед зданием театра, они каждый раз вызывали полицию, вот кто-то там прямо, ну, во время спектакля начинал кричать с зрительного зала.
Беата, а когда вы покинули Россию?
Мы уехали в конце марта 2022 года.
И вот тогда уже во Франции вы решили собрать из всех этих съемок фильм? Или он уже готовился, когда вы еще были в России?
Да, конечно, он готовился, когда еще мы были в России, но когда мы начали снимать «Шамана», поскольку у «Шамана» было предсказание, что он должен дойти до Путина в 2021 году, потому что иначе произойдет катастрофа не только для России, но и для всего мира, поэтому понимали, что, несмотря на то, что основные съемки они завершились в начале 2020 года, мы понимали, что все равно фильм раньше 2022 года не выйдет, потому что мы должны дождаться, что же случится, раз «Шаман» не дошел. Ну, то есть мы монтировали, мы обсуждали там с продюсерами, вот эти все продюсерские производственные процессы происходили. И даже когда там продюсеры говорили, что, может, давайте выпустим уже сейчас фильм, там, в 2020 году, что тогда стало понятно, что, скорее всего, ему не дадут идти, мы понимаем, что история еще не закончена, потому что уже задана вот эта вот драматургия самим шаманом, что мы должны дождаться 2022 года. То есть фильм, он в любом случае был бы, да, но, так скажем, вот эти события, которые последовали, они повлияли, ну, например, даже на мое восприятие этой истории. То есть я стала по-другому на это смотреть, если говорить про мистический план, что шаман действительно оказался прав. В буквальном смысле, да, он говорил про войну, и он говорил, что будет именно вот такая война физическая, да, не духовная, если ему не дадут дойти до Москвы. И это удивительно, конечно, что откуда-то он знал именно еще по датам это все.
То есть он предчувствовал именно войну в 22-м году?
Он говорил о том, что у человечества есть два пути развития. Есть первый путь добрый, светлый, если ему дадут дойти до Кремля, и Путин просто мирно уйдет в отставку и поменяется власть в России, тогда люди перейдут на новый уровень. Если ему не дадут это сделать, потому что он же шаман-воин, то будет темный путь, то есть по пути воинов. А путь воинов — это есть война. Да? То есть он, конечно, не говорил, что будет война там, с Россией, с Украиной, да? Он говорил, что просто будет война, что только военным путем можно будет свергнуть Путина тогда.
Что с ним сейчас? Его переводили из одной больницы в другую. Сначала было очень тяжело, а сейчас как бы ему режим достаточно легкий определили, да?
Он сейчас находится в психиатрической клинике Приморского края, поскольку здесь там существует несколько уровней вот этой системы. Адвокат старается сейчас сделать так, чтобы его перевели в Якутск, чтобы дальше, если он будет в Якутске, через суд можно добиться того, чтобы его в принципе освободили. Потому что сейчас там, где он находится сейчас, там нет конкретных сроков, сколько он может находиться. То есть это вот другой уровень психиатрической клиники. И сейчас идет борьба, ну, вот на таком уровне, да, на уровне юридическом, чтобы постепенно, шаг за шагом, можно добиться юридическим путем его освобождения. То есть, по крайней мере, вот его адвокат старается это сделать сейчас.
Поначалу было очень тяжело, потому что его держали в учреждении такого строгого режима, да, и кололи галоперидолом.
Да, что говорит правозащитник, да, его, что в самом начале действительно у него вот в Якутске как раз давали ему очень такие жесткие препараты, которые как-то очень негативно на него влияли, что сейчас в Приморском крае, к счастью, вроде в этом смысле полегче. То есть ему дают какие-то лекарства, но они не такие тяжелые.
Я знаю, что вы поддерживаете связь, потому что вы писали о том, что он даже знал о премьере фильма в Праге и передавал привет зрителям. То есть у вас есть какая-то возможность с ним переписываться?
Да, мы общаемся через посредников, ну, то есть, например, даже через Прынишникова. Прынишников больше всех имеет к нему доступа, но также его друзья с ним периодически там созваниваются с ним. У него есть возможность звонить раз в неделю, то есть с ним можно общаться вот так там вот через такое посредничество.
Ну, а в каком он состоянии? Ведь галоперидол и прочие серьезные препараты могут очень сильно повредить здоровью.
Да, это могло, но, к счастью, сейчас его не колят этими препаратами. Я вот последний раз, когда даже слушала его голос, ну, он всегда старается быть, что называется, в бодром расположении духа, и на самом деле ему можно даже написать письмо или открытку отправить туда, да, если, например, кто-то захочет, это вполне возможно. Я знаю, что ему это очень его поддерживает мысль о том, что о нем помнят, а его идеи, самое главное, помнят и распространяют, что вот это вот все было. И поэтому он, конечно, рад, что вышел фильм, потому что это продолжение той идеи, которую он проповедовал. И в этом смысле его эмоциональное состояние зависит, конечно, тоже вот во многом от этого, да, от того, насколько его миссия может быть исполнена.
Ну вот мы говорили, что вокруг него создался такой культ, что у него было много сторонников, которые были готовы идти с ним вместе до Москвы. Вот за эти годы этот круг фанатов, скажем так, он рассеялся или какое-то ядро сохранилось?
Ядро, конечно, сохранилось. Те сторонники, которые были с ним, они продолжают его поддерживать, но они поддерживают его, так скажем, заочно. То есть, например, там Дед Мороз, да, вот он постоянно снимает видеоролик, он постоянно с ним на связи, можно там посмотреть в Ютубе, да, Дед Мороз. Виктор Егоров, Дед Мороз, постоянно о нем говорит. И другие там якутские его друзья тоже продолжают его поддерживать. И я знаю, что многие люди в России, кто следили за его движением, потому что там уже были из тех, кто его поддерживал, были те, кто шел с ним, были те, кого он просто встречал на дороге, но была еще огромная часть, как бы остальная Россия, которая не шла с ним, но которая все время следила за ним через YouTube, например. И, конечно, вот так вот эти люди, да, я думаю, что и до сих пор даже мне, да, они спрашивают, и я чувствую, что очень много людей его помнят и продолжают поддерживать.
У вас есть такая сцена, когда его приходят освидетельствовать независимые психиатры из Москвы, вроде как правозащитники, и они дают негативный диагноз, да, то есть, что он психически нездоров.
В фильме показана лишь одна сцена. На самом деле психиатрическая экспертиза длилась 2 дня, то есть это был первый день. Второй день мы не сняли, и вот когда был второй день, там были не только эти психиатры, там были еще и другие, которых нет в кадре, нет в фильме. Поэтому нельзя говорить, что вот именно вот эти, да, психиатры поставили им какой-то диагноз. И это первое. А второе, что касается диагноза, это, так скажем, это была врачебная тайна. Насколько я понимаю, что это не было там такого, как бы там, рекомендации о том, что ему нужно в психиатрическую клинику, но сам шаман интерпретировал, да, это интерпретация самого шамана, что то заключение, которое они дали, может быть для него, ну, иметь какие-то негативные последствия. Это так он интерпретировал их заключение. Я думаю, что это было еще с учетом того, что кто-то там из психиатров, то есть это тоже со слов самого шамана, что на них было оказано давление ФСБ.
А у вас, когда вы с ним общались, возникали когда-нибудь соображения, что этот человек может быть психически нездоровым?
Нет, у меня не было таких соображений. Наоборот, он очень здравый вот, в психологическом плане, потому что он, и мало того, что он действительно довольно образованный человек, он очень, у него широкий кругозор, он довольно ироничный, у него много самоиронии. Я, конечно, не психиатр, да, но я не видела в нем никаких психических отклонений. Я гораздо чаще встречаю на улицах просто там, людей, которые ходят по улицам, которые гораздо более сумасшедшими выглядят, чем он.
Ребята, сейчас довольно сложно снимать кино на российские темы из-за вот этого канцелинга, да, относятся к русским сюжетам и на фестивалях, и вообще и в прокате, да, относятся с большим подозрением, потому что везде видят, что это как бы произведение государства-агрессора. Сложно ли было вам делать этот фильм? Сложно ли его показывать? Ну и естественный вопрос, смогут ли его увидеть зрители в России каким-то образом?
Да, действительно, в связи с трендом на бойкот было довольно непросто делать фильм. Вообще не только этот фильм, вообще в целом. Я же общаюсь с моими там коллегами тоже, документалистами российскими, и очень многих есть ощущение... То есть это же бойкот, он же работает. Вы как-то продолжаете, там, пытаетесь куда-то подаваться, где-то участвовать, но приходит отказ. То есть там не, они же не пишут, там, мы вам отказываем, потому что вы... Ну, кто-то, может быть, где-то и говорит, но чаще все-таки на формальное такого бойкота не существует. То есть очень мало каких-то институций, которые в своем, по-моему, кроме Baltic Sea Forum, я не знаю, да, где было бы написано, что мы не поддерживаем принципиально фильмы из России, да, или связанные там с Россией. А остальные, они делают по-другому. Ну, например, ИТВА Берта Фонд говорил, нет, мы никого не бойкотируем, мы очень открыты, то есть мы поддерживаем и независимых оппозиционных российских документалистов. Но при этом, например, они приглашают в свой ИТВА Берта Фонд, основной, да, для, где могут российские документалисты получить финансирование, приглашают в качестве жюри, да, кто будет отбирать проекты и решать, кому давать финансирование, кому нет, они приглашают туда главного вообще зачинателя вот этого бойкота русской культуры, украинскую продюсерку Дашу Бассель, и приглашая ее, фактически ИТВА Берта Фонд отказывает всем российским документалистам в поддержке, потому что понятно, что она очень ясно и однозначно говорит о том, что она выступает против поддержки вообще любых российских фильмов, не только тех, которые произведены с помощью Минкульта, а вообще любых. Вот таким вот способом действует индустрия, да, и формально не написано в их уставе, что мы не поддержим русские проекты, но когда они приглашают в качестве экспертов вот таких вот людей радикально настроенных, это становится, ну, как-то вот понятно, что как-то они подписываются тоже под этим бойкотом. В этом смысле, конечно, очень тяжело. И до этого, на самом деле, и до 24 февраля 2022 года было тяжело быть российским документалистом, потому что Россия считается богатой страной, и в отличие от огромного количества других стран постсоветского пространства, мы не могли претендовать на огромное количество каких-то других фондов, которые и так поддерживали вот этих документалистов из других стран. Самое главное, я считаю, что вот этот бойкот, он помогает прежде всего пропаганде российской, потому что не слышны голоса независимых режиссеров и журналистов, да, которые могли бы показать альтернативную какую-то версию независимых, оппозиционных. А слышны голоса в итоге только пропагандистов, на них невозможно повлиять вот этим бойкотом. То есть, и поэтому в итоге в информационном плане побеждает пропаганда. Бойкот русской культуры, он работает в итоге в пользу российской пропаганды. Мне так это кажется.
А что с вашим фильмом? Когда его можно будет и где его можно будет посмотреть?
Но сейчас у нас фестивальный период, поэтому его пока можно будет увидеть только на каких-то фестивалях. Что касается показа в России, то фильм будет показан на телеканале «Настоящее время». Когда, пока еще сложно сказать, но телеканал «Настоящее время», он вещает на русскоязычную аудиторию в интернете. Можно будет посмотреть, когда будет там показ.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» была режиссер-документалист Беата Башкирова. Мы говорили о ее фильме «Шаманская сказка». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!